21 час, 6,5 минут. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Как обычно. Ну, в общем, все как обычно. Как обычно, СМС можно мне отправлять. Я вот смотрю. Ну-ка, работает? Работает. А как же? Работают СМС на всей территории Советского Союза. Плюс 7-985-970-45-45. Плюс 7-985-970-45-45. Через некоторое время телефон прямого эфира заработает тоже. 363-3659. Но не сейчас еще. Я же говорю, через некоторое время. Сайт. Новый сайт. Обратите внимание. Заходите, попробуйте с помощью этого сайта отправить мне сообщение. Все это функционирует тоже, несомненно. Была еще возможность раньше задавать мне вопросы, как обычно. Тут у меня один мой постоянный слушатель, или не постоянный, может быть, случайный слушатель, как-то спросил, а зачем вы теряете время на то, чтобы сообщить, что вот вам раньше можно было прислать вопрос, а теперь уже нельзя? Объясняю. По пятницам с 9 до 10, что я это делаю для того, чтобы люди на следующую неделю, я все-таки надеюсь, что это не последняя передача, через неделю будет опять, на следующую неделю все-таки воспользовались этой возможностью. Да, примерно за сутки до начала программы, такое у нас правило, появляется возможность задать ведущему вопрос, а во время программы делать это уже бессмысленно, потому что я не вижу этих вопросов здесь в студии, и это я объясняю потому, говорю я своему постоянному слушателю или непостоянному, что каждый раз, выходя отсюда из студии, возвращаясь здесь к компьютеру, я вижу, что кто-то безуспешно пытался что-то такое у меня спросить во время передачи. Лучше бы спросил с помощью СМС. 7-985-970-45-45. Ну вот, я бы хотел сегодня поговорить по телефонам. Может быть, побольше, но все-таки есть тема, о которой я не могу не заговорить именно сегодня, потому что, собственно, это последняя возможность. Завтра уже на эту тему разговаривать будет нельзя. Я про выборы, конечно. Вы, может быть, заметили, что я на протяжении последних нескольких недель как-то, ну, довольно скупо. Нельзя сказать, чтобы я совсем не касался этой темы, ее совсем не коснуться не было невозможно. Но, в общем, я, что называется, не злоупотреблял вашим вниманием по части этих выборов. Ну, потому что действительно не хочется участвовать в балагане. Выборы, где самым ярким событием избирательной кампании явилась драка между двумя маргинальными кандидатами, которые, собственно, затем, один из них, по меньшей мере, затем явился в студию, чтобы эту драку устроить, а другой, как я понимаю, был счастлив, что на него наконец кто-то обратил внимание, поскольку его представители благополучно побили перед камерой и там как-то зловредно и отвратительно оскорбили. Ну, вот я не хотел бы быть частью этой избирательной машины. Я не хотел бы, чтобы мой голос тоже звучал по ходу этой избирательной кампании. Но я еще меньше хотел бы, чтобы это продолжалось бы и дальше. Мне кажется, страна, в которой я живу, и которую я люблю, и которая является моей родиной, и которая останется моей родиной навсегда, сегодня лишилась чего-то важного. Не сегодня она лишилась, на протяжении последних нескольких лет. Она лишилась возможности определять свое собственное будущее. Во всяком случае, эта возможность очень сильно искажена. Так сказать, голос людей оказывается пропущенным через довольно серьезные фильтры, искажающий этот звук и смысл того, что сказано. Механизм настроен таким образом, что жители России сегодня лишены, по существу, возможности повлиять сознательно на то, что с ними будет дальше. И время от времени они об этом вспоминают, время от времени они как-то удивляются. А что же случилось? А кто выбрал? А кто назначил? Откуда взялось? А кто распорядился? А почему это все у нас тут так устроено? Ну, в этот момент оказывается, что, собственно, потому так устроен и тот и распорядился, почему и кто вот оказался без выбора, кто позволил отнять у него выбор. И вот некоторое количество людей определенное время назад собрались в Москве. Я хочу вам рассказать эту историю. Эта история кажется мне очень важной, очень существенной и поучительный. некоторое количество людей, озабоченных вот этой ситуацией с выборами, с отсутствием выборов, с отсутствием выбора, собрались в Москве, в общем, более-менее без свидетелей, так, поговорить. И в результате этого разговора создали некий документ, назвали его декларацией. Этот документ, мне кажется, неплохо составленным. Мне кажется, что в нем есть ряд важных мыслей. И я его взял с собой сегодня на эту программу, и я его прочту. Вот, ну, я не часто это делаю, я как-то стараюсь избегать здесь каких-то длинных цитат. Я понимаю, что на слух мало что воспринимается, но поскольку наши программы очень оперативно расшифровываются, очень оперативно вывешиваются теперь в интернете стенограмма того, что я здесь говорю, и делается она, надо сказать, довольно качественно. Но разве что вот из прошлой программы очень смешно наш расшифровщик не справился с фамилией одной замечательной специалистки в области экономической социологии Эллы Панеях. Панеях. Я позволил себе прорекламировать ее книжку в прошлой программе. Ну вот, от фамилии, от ее какие-то лохмотья остались на сайте. Ну вот, теперь я надеюсь, что, может быть, меня расслышат правильно. Так вот, поскольку тексты этих программ вывешиваются на сайт, я думаю, что те, кто заинтересуется тем, что я сейчас прочту, смогут посмотреть на это глазами. И, может быть, это будет не зря. Так вот. Вот какой текст написали несколько человек по поводу того, что происходит в России сегодня. Они назвали этот свой текст просто «Декларация». «Мы, подписывая настоящую декларацию, отдаем себе отчет в том, что она отражает позицию меньшинства. Однако это меньшинство объединено безусловной приверженностью базовым демократическим ценностям, непреложность которых признана современным цивилизованным миром. Многие из таких ценностей в современной России либо находятся под угрозой, либо уничтожены вовсе. Мы убеждены, что именно это стало наиболее существенным политическим итогом двух президентских сроков Владимира Путина. В 2000 году кандидат в президенты Путин шел на выборы, обещая справиться с преступностью, искоренить коррупцию, привести с собой современные управленческие кадры, превратить Россию в страну с мощной, динамично развивающейся экономикой, победить терроризм. Прошло 8 лет. Уровень преступности вырос. Масштаб коррупции не уменьшился. Органы государственного управления всех уровней наводнили отставники советских спецслужб. Состояние экономики, как и раньше, определяется ценами на нефть и газ. Война и беззаконие на Кавказе по-прежнему приводят к гибели людей по всей стране. Но главным результатом прошедшего четырехлетия стало создание и укрепление режима личной власти президента. Ничто не делалось в эти годы так последовательно и эффективно, как это. Ради роста и поддержания рейтинга Владимира Путина все эти годы ведется Кавказская война. Ради создания системы единовластия президентский режим низвел обе палаты российского парламента до положения марионеток, а прокуратуру и суд превратил в инструмент шантажа и политических преследований. Ради той же власти Кремль попрал принцип неприкосновенности частной собственности, обложил бизнес беззаконными поборами, а предпринимателей разделил на вредных и полезных в зависимости от их покорности и готовности финансировать президентские политические проекты. Ради сохранения властной монополии была разгромлена независимая пресса. Три основных общенациональных телеканала поставлены под жесткий контроль федеральной бюрократии, а политическая цензура стала обычной практикой, что, в свою очередь, позволило превратить в рутину грубые нарушения избирательных прав граждан, вплоть до прямой фальсификации результатов выборов. Наконец, в политике, в крупном бизнесе, в официозном искусстве, в послушной прессе воцарилась атмосфера лицемерия и подобострастия по отношению к институту президентской власти и лично Владимиру Владимировичу Путину. Мы не сомневаемся, что в сложившихся обстоятельствах перевыборы президента на новый срок превратятся по существу в техническую формальность. Но у нас есть основания полагать, что и следующие 4 года правления Владимира Путина будут посвящены тому же укреплению личной власти, следствием чего станет окончательный разгром демократических институтов в России. Мы не хотим этого допустить. Мы призываем наших сограждан осознать, за выборы придется всерьез побороться. Борьба предстоит не только за победу на них, но и просто за то, чтобы они состоялись, за само право свободного выбора. Эти выборы начинаются уже сегодня. Именно поэтому мы создаем наш комитет, который ставит перед собой несколько очевидных задач. Мы будем добиваться того, чтобы в России президент был выбран, а не оказалось, что срок правления действующего продлен на время или навсегда. Мы будем добиваться того, чтобы избранный президент был новым президентом, а не получилось, что разного рода уловки с изменением Конституции позволяют оставить у власти того же самого. Мы будем добиваться того, чтобы этот новый президент получил власть в результате всеобщих, прямых, свободных и честных выборов, а не в порядке номенклатурного престола наследия, как это случилось в 2000 году. Мы будем добиваться того, что при любом исходе этих выборов права меньшинства были защищены, и впредь избирательным процедурам уже ничто не угрожало. Мы убеждены, что гарантии свободного выбора являются непременным условием продолжения российского демократического процесса в целом. Мы убеждены, что в надежности таких гарантий, безусловно, заинтересовано все российское общество, даже если сегодняшнее большинство своей заинтересованности в этом пока не осознает и свободой своего выбора не дорожит. Вот такой текст. Вот такая декларация. Людей, которые считают, что в стране должны быть выборы. И которые понимают, что с потерей права выбора страна потеряла многое. И тех, которые вот таким образом оценивают итог правления той властной группировки, которая оставалась в Кремле на протяжении последних лет. Ну, я думаю, что пока я читал, многие уже поняли, что это небольшая мистификация. На самом деле, текст, который я вам прочел, был написан 15 января 2004 года. 2004 года, 4 года тому назад. Назывался он «Декларация комитета 2008. Свободный выбор». Я прочел текст так, как есть, позволив себе две вольности. Во-первых, я из всего текста выкинул цифру 2008. Ну, например, там было так. «За выборы 2008 года придется всерьез побороться». А я прочел «За выборы придется всерьез побороться». И, во-вторых, я заменил Чеченскую войну на войну на Кавказе. Мне показалось, что вот это, пожалуй, тот апдейт, который я вполне в этой ситуации могу сделать. Я колебался немножко, не заменить ли мне, или как-нибудь не изменить ли мне фразу, в которой говорилось о том, что мы считаем, что это будут технические процедуры по перевыборам Владимира Путина. Следующий четырехлетний срок. Вот такая эта фраза. Но у нас есть основания полагать, что и следующие 4 года правления Владимира Путина будут посвящены тому же. Я вот думал, может, выкинуть Владимира Путина? Может быть, как-то это чуть-чуть переформулировать? Следующие 4 года правления президента или еще что-нибудь вроде этого. А потом подумал, а какие у меня, собственно, основания это делать? Я почему считаю, что следующие 4 года не будут временем правления Владимира Путина? Мне вот рассказывают, что на самом деле все будет по-другому, приходит другой президент, а Путин становится всего лишь премьер-министром. Я что, в это верю, что ли? Или я в это поверю до тех пор, пока я не увижу реальной передачи власти из рук в руки? Или пока я не увижу, что эта передача в действительности означает, что у российской власти что-то изменилось? Да нет, пожалуй, я оставил это как есть. Мне кажется, что это фраза по-прежнему актуальна. Как актуальна, к сожалению. К сожалению. Все то, что мы писали в январе 2004 года. Я говорю «мы», потому что я тоже участвовал в этом самом комитете 2008. Мне время от времени задают вопросы на этот счет, чаще всего в таком саркастическом тоне, дескать, ну и куда подевался этот ваш комитет 2008? Я могу объяснить, куда этот комитет подевался. Может быть, сейчас самое время это объяснить. Зимой 2003-2004 года собралось несколько человек, как я уже говорил. Там были журналисты, там были политики либерально настроенные. Либеральные — это значит такие, которые считают, что свобода лучше, чем не свобода. Вот я таким образом определяю слово либерализм, что выбор лучше, чем отсутствие выбора. Это тоже важнейшая часть либерализма. Так вот, собрались люди, поговорили немножко и убедились, что их очень многое разделяет. Они очень во многом не могут найти общего языка, а вот в одном могут. Они считают, что выборы 2008 года, далекие, бесконечно далекие выборы 2008 года. Когда еще они случатся? Это такая важная вещь, важность которой признают все. Тогда написали вот этот вот документ. Потом эта группа стала разрастаться, появились представители нескольких довольно известных, скажем, не скажу влиятельных, потому что влияние их не безумно велико, а вот известных, тех, которые на слуху партии либерального направления. Появилось еще некоторое количество профессиональных политиков, даже депутаты и муниципальные у нас были, и федеральный один, кажется. Да. Так вот, а через некоторое время оказалось, что у всех как-то очень много своих отдельных дел. Идея заключалась в том, чтобы люди, которые туда соберутся, политики, профессиональные политики, получили возможность спокойно по делу разговаривать между собой. А те участники работы комитета, которые политиками себя не считают, и которые политиками ставиться не собираются, ну, например, журналисты, могли бы им в этом помочь. Могли бы в этот момент послужить им, ну, в споре арбитрами, в ожесточенном споре секундантами, если нужно. А вот в такой деловой спокойной беседе экспертами или, скажем, советчиками, или, может быть, просто слушателями этой беседы, очень заинтересованными, задающими вопросы по существу и заинтересованными в том, чтобы выслушать ответ. Но оказалось, что, собственно, кроме журналистов, эта работа никого особенно не интересует. У профессиональных политиков нашлись свои дела. У Немцова свои, у Рыжкова свои. Ну, Явлинский вообще там появился один раз, присылал вместо себя разного рода заместителей. Больше всего времени там провел Сергей Иваненко от имени Явлинского. У команды свои дела. И так далее, и так далее, и так далее. Все оказались очень заняты. Все оказались при том, что заявляли, что не считают ничего важнее, чем вот этот самый выбор 2008 года, свободный выбор 2008 года. Все, тем не менее, занимались этим в свободное от основных занятий время. Каких-то там других основных занятий. За исключением, может быть, Гарри Каспарова, на которого я и тогда, и теперь смотрю с большим уважением. Именно потому, что он отнесся к этому как к главному своему занятию. И на тот момент, и на этот момент. И доказал, что он действительно готов положить на это и много сил, и много времени, и просто серьезно рискнуть готов. Но он остался там в одиночестве, в такой позиции. Так что комитет 2008 его никто не распускал. Никто не объявлял о том, что он больше не нужен, что он закончил свою работу. Ну, во всяком случае, всерьез никто этого не объявлял. Так, шутки были. Он просто как-то сам собой рассосался. Потому что люди, которые первоначально пришли в него сказать, что им очень важно то, что здесь декларируется, с течением времени как-то остыли, продемонстрировали какое-то равнодушие и хладнокровие к этому делу. Мне это очень обидно. Поскольку текст, который был тогда написан, как видите, абсолютно актуален сегодня. И то, что 4 года тому назад могло кому-то показаться какими-то, я бы сказал, политическими изысками, какими-то ненужными тонкостями, что-то они о каком-то там выборе беспокоятся. Посмотрите на это сегодняшними глазами. Ведь текст, который я прочел сегодня, действительно мог бы быть написан сегодня утром или вчера вечером, накануне новых выборов 2008 года. И когда у меня сегодня спрашивают, что я могу сказать по поводу выборов, этих или грядущих, я имею право ответить. А я, собственно, уже все сказал. Я 4 года тому назад участвовал в составлении этого текста и поставил под ним свою подпись. Я не считаю, что с тех пор что-нибудь сделало этот текст неактуальным. Ну, за исключением того, что слова «война в Чечне» теперь надо бы заменить на слова «война на Кавказе», вспомнив Ингушетию, Кабардино-Балкарию, собственно, Чечню со всем, что там по-прежнему происходит, и так далее, и так далее, и так далее. Абхазию с тем, что начинается там сегодня, Южную Осетию с тем, что там никогда не прекращалось. И прочее. Что вы хотите, чтобы я еще сказал вам про выборы? Я вам сказал главное. За выборы придется побороться. Придется рано или поздно. Вот я думал, что вы начнете это делать вместе со мною 4 года тому назад. А теперь я опять говорю об этом в будущем времени. Придется когда-нибудь нам, вам позаботиться о том, чтобы президент был выбран, а не оказалось, что срок правления действующего продлен на время или навсегда. Чтобы президент был новым президентом, а не получилось, что разного рода уловки с изменением Конституции позволяют оставить у власти того же самого. Поработать на то, чтобы этот новый президент получил власть в результате всеобщих, прямых, свободных и честных выборов, а не того, что нам с вами предлагают вместо этого сегодня. Поработать на то, чтобы при любом исходе этих выборов права меньшинства были защищены, а впредь избирательным процедурам уже ничто не угрожало. Я опять читал текст 4-летней давности. Он устарел хоть в чем-нибудь? В нем что-нибудь не так? Он архаичен в каком-нибудь своем слое? С тех пор что-нибудь изменилось, что заставляет нас думать о выборах что-нибудь другое? Нет. Вот, собственно, что я хотел сказать вам о выборах. Про выборы. Вот что я хотел сказать вам, собственно, в тот последний день, когда можно все это говорить. Завтра у нас день тишины, спокойствия и расслабленности. Пойдем с утра на базар, купим чего-нибудь увлекательного, встанем за большую просторную доску, возьмем в правую руку острый нож, что-нибудь вкусное приготовим, слушая ненавязчивую музыку. Про политику завтра думать не будем. Вот, дорогие друзья, подумайте об этом сегодня до 12 часов ночи, пока еще можно. А следующие 4 года попробуйте что-нибудь такое все-таки сделать для того, чтобы это перестало развиваться в таком направлении. Все-таки ваша судьба зависит от вас, и судьба вашей страны зависит от вас тоже. 7-985-970-45-45 – это СМС, который я сейчас буду читать с большим увлечением. А ближайшие 4 минуты – это новости. Не удаляйтесь, пожалуйста, от приемников. 21:35. Это программа «Суть событий». Мы с вами продолжаем прямой эфир на нашем радио. За 2 дня до выборов первые полчаса ушли на то, чтобы вспомнить, о чем думалось 4 года тому назад, и убедиться, что ровно о том же, о чем думается сегодня. Давайте поговорим по телефону. 363-3659, 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Сейчас самое время его набрать. Некоторое количество людей, которые на нем висят уже долгие часы, я их сброшу. О, вот этого точно, который 1369 раз ухитрился позвонить в последнее время на «Эхо Москвы». Не будет его в эфире. Ну и СМС, конечно, 7-985-970-45-45. Поговорим с вами, пока можно, о выборах. Поговорим о Европейском университете в Санкт-Петербурге. Я большую часть своей прошлой программы посвятил ему. Меня многие потом подвергли суровой критике за паникерство, за то, что я сказал, закрыли университет. Ну, фактически закрыли на тот момент, поскольку собственно, деятельность его вскоре была приостановлена. К сожалению, в этом смысле я оказался прав. Я очень надеюсь, что эти мои паникерские настроения окажутся несправедливыми и неуместными. Но пока, тем не менее, это так. Деятельность университета приостановлена, и есть серьезная опасность, что до тех пор, пока он получит новую лицензию, до тех пор, пока он сможет возобновить свою работу, значительное количество его потенциальных студентов, потенциальных аспирантов передумают, просто не приедут на будущий год. И здесь я призывал бы тех, кто собирался связать свою судьбу с Европейским университетом, призывал бы их к спокойствию, рассудительности и решительности. Все будет в порядке, рано или поздно. Я думаю, то давление, которое оказывает сегодня российская общественность, все-таки оказывает, потому что все больше и больше людей подключаются к этому рано или поздно. Я думаю, свой эффект будет иметь. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться, а кроме как надеяться, ничего более или менее не остается. Что называется, пуля дырочку найдет. Разве что. Ну вот, постарайтесь не менять решений. Во всяком случае, пока надежда не потеряна, что здравый смысл здесь восторжествует, и абсолютно абсурдные пожарные придирки, которые стали поводом к закрытию университета, будут каким-то образом преодолены, а те реальные претензии, которые, боюсь, имеют к университету люди, которые действительно принимают решение о том, работать ему или не работать, претензии политического характера. Так вот, я очень надеюсь, что эти претензии, от этих претензий удастся с помощью людей этому университету сочувствующих отбиться. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Снимаем трубку и разговариваем. Вот так, без всякой цензуры. Да, я слушаю вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Да, Михаил. Вы знаете, вот я слушал вашу передачу. Слушай, вот сейчас вы сказали такую фразу, что пора что-то уже каждому сделать. И сейчас очень часто я вступал в споры со своими оппонентами по работе, где-то еще. И вот пытался их убедить, что то, что сейчас происходит у нас в стране, это не совсем нормально и это неправильно.
А чего их убеждать? Они сами в этой стране не живут, чтобы их убеждать? Они сами не видят как-то, вокруг себя не смотрят? Они ну, где-то очень, далеко, у них какая-то другая действительность вокруг?
Вы знаете, иногда такое у меня складывается впечатление, что это так. И очень часто наши споры, вот, как бы, ну, вот эти разговоры, обмен мнениями, всегда вот, упирается в такую фразу, ну, что ты сделал для того, чтобы сделать что-нибудь, для того, чтобы изменить ситуацию? И меня иногда такой вопрос ставит в тупик. Я бы хотел у вас спросить, вот что каждый из нас, кто сейчас вот недоволен тем, что происходит, не своей жизнью, не своим там финансовым положением, а вот непосредственно тем строем политическим, той ситуацией, которая сейчас сложилась в России, что мы можем сделать?
Вот что вы знаете, мне кажется, что у каждого из нас каждый день есть множество маленьких возможностей, мимо которых мы проходим, или многие из нас, во всяком случае, проходят равнодушно. А кто-то не проходит, кто-то занимается благотворительностью. И вот группы этих людей, которые занимаются ею, они же не зря вызывают такое бешенство часто властей. Потому что это и есть некоторая такая самоорганизация людей. По какому-то совершенно конкретному поводу. Не знаю, детскому дому помогать или кардиологической больнице. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то занимается общественной деятельностью на таком совсем низовом уровне. В этом же вся проблема. Мы же много раз про это говорили, что многопартийность российская обрушилась сверху по распоряжению начальства, и поэтому никто по существу ей не дорожит. Ой, выключите, пожалуйста, радио, а то какое-то кваканье и кудахтанье раздается из вашего... Вот, теперь пропало, отлично.
Прошу прощения.
Да-да, ну вот. Многопартийность свалилась сверху, а теперь хорошо бы, чтобы она проросла бы снизу. А прорастает она от простых форм самоорганизации людей. Там, где они живут, там, где они работают, там, где они играют в футбол, я не знаю, там, где они чем-то интересуются, что-то обсуждают. Соберитесь и обсуждайте. Обсуждайте со своими друзьями как можно больше то, что происходит вокруг вас. И я вас уверяю, если у вас будет не один человек, а несколько, в какой-то момент вы вдруг обнаружите, что у вас есть какая-то возможность в этом поучаствовать. Например, на самом нижнем каком-нибудь муниципальном уровне. Предстоят вам какие-нибудь выборы, и в них можно вдруг взять, да и поучаствовать осознанно. А потом, глядишь, ваша группа куда-нибудь кому-нибудь пригодится, когда придется какие-нибудь подписи перед выборами собирать. Ведь выясняется же, что весь механизм избирательный настроен таким образом, чтобы ни у кого ничего не получилось. А кроме того, есть какие-то общие вещи. Общие вещи, которые касаются отношения к власти. Вот есть действительно большая дискуссия о том, не пойти ли с ними поиграть, не пойти ли у них там поучаствовать. Я человек приличный, пойду как-то, глядишь, облагорожу собой всю эту мерзость, разбавлю ее собою. Я же в себе уверен, правда, думают люди. Потом приезжает Буковский и вспоминает старый лозунг одного зловредного типа из русской истории. И оказывается, что этот лозунг невероятно актуален. Знаете какой? Никакой поддержки временному правительству. Отлично сказано, правда? Спасибо, спасибо вам за звонок.
Спасибо.
Счастливо вам. Звоните, пожалуйста, еще на «Эхо Москвы». Как видите, это просто и, на самом деле, что называется, никому не заказано. 363-3659, 363-3659. Мы с вами в прямом эфире «Эхо Москвы», и мы не одни. Вот вы, например, тоже в прямом эфире «Эхо Москвы».
Валентина. Москва.
Здравствуйте, Валентина. Вы из Москвы?
Да, да. Что-то плохо вас слышно. Сергей.
Да.
Вот я уже сделала, я уже просто сколотила большую группу, которая пошла, взяла открепительные талоны, что в списках не значится.
Ну, может, вы правы, а может,
нет,
не правы. Не знаю, знаете, я вам скажу.
Если пойти испортить бюллетень, например.
Я вам вот что скажу, Валентина. Я сильно сомневаюсь в эффективности всей этой околоизбирательной алхимии. Испортить бюллетень не значит, что в списках.
Нет, ну вот
значит,
я говорю, что это бесполезно. А вот если ты берешь открепительный, то тебя из списка вычеркивают, и уже никто
мне
не может
другое.
Голосовать, и ты можешь не голосовать.
Мне важнее
месте.
Другое. Если вас собралось несколько человек, которые считают для себя важным...
Ну, я их убедила.
Обсуждать это, каким-то образом в этом участвовать, на что-нибудь оно пригодится. Я не сомневаюсь, что рано или поздно ваша вот эта вот компания приятелей, обсуждающая политику, сможет каким-нибудь содержательным, разумным образом этой российской политике помочь. Что вы думаете об этом? Алло.
Да-да.
Да,
я не поняла, что вы сказали. Плохо очень слышно.
Хорошо, извините, пожалуйста. Тут какие-то проблемы со связью, видимо. Но я думаю, что наши слушатели поняли, о чем здесь речь. 363-3659. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». В этот прямой эфир дозвониться проще простого. Вот, например, одному из наших слушателей, которого я сюда пропускаю. Да, я слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Сергей.
Здрасте, как вас зовут?
Виктор Аркадьевич меня зовут, и я с Южного Урала.
Да.
Вот, значит, я слушаю ваши передачи и удивляюсь одной простой вещи. Вот эти все предложения, вот когда люди вам звонят, ну не то, что не только вам, все, когда я разговариваю с людьми, все забыли почему-то про Конституцию Российской Федерации.
Отчего же? Некоторые про нее помнят. Вот я, например, да и вы, как я понимаю.
Да.
Что, где же все-то? Вот нас уже двое.
Вот, самое смешное, что в ней все прописано. Начиная со статьи 3, 5, 7, 10, 11, особенно 12, касаемо муниципальных...
Виктор Аркадьевич, понимаете, практика показывает, что этого немножко маловато, чтобы было прописано. Вот разные знатоки конституционной истории российской, точнее, истории конституционного права, говорят, что круче сталинской конституции просто не было ни в нашей истории, ни, может быть, даже в европейской. Вот была конституция, которая... фиксировала все на свете, все права человека, все его привилегии, все в ней было отлично. Но вокруг нее, вокруг этого текста, царило глубокое презрение к ценности человеческой жизни и к ценности человеческой свободы. Конституция в этой ситуации сама по себе не спасает. На Конституцию могут люди опереться тогда, когда они считают это важным.
Правильно, Сережа. Ну, парадокс-то весь в том состоит, что вот эта Ельцинская конституция в третьей статье четко и однозначно заявляет и объявляет всем и вся, и особенно первому, ну, каждому гражданину Российской Федерации, человеку, который здесь находится на этой территории, что он является единственным источником власти. Не кто-нибудь, не какой-то президент Путин там или будущий Медведев или Сидоров, Козлов, а именно
Многонациональный
народ.
Да, но только народ должен, это, вот этот самый многонациональный народ, который источник власти, должен ценить это свое право. У меня тут спрашивают, знаете, Виктор Ахатьевич, у меня тут спрашивают, а с чем вы связываете, спрашивают у меня здесь на СМСе, такое равнодушие политиков из комитета 2008. Вот Женя мне пишет здесь. Вот, вот я же только что рассказывал, от чего комитет 2008 рассосался. С двумя вещами я связываю. Во-первых, конечно, ну, просто с усталостью самих этих политиков. Ну, люди не железные. Они отчаялись. А во-вторых, дайте договорю, Виктор Аркадьевич. А во-вторых, что здесь гораздо важнее, с тем, что эти самые политики чувствуют, реально чувствуют каждый день свое одиночество. Одиночество своих, я бы сказал, идеалов. Они убеждаются, что вещи, за которые они хотели бы выступать и за которые они хотели бы бороться, вопрос не в том, что кто-то против. Вопрос не в том, что эти вещи кому-то не нравятся, что они кому-то, что они чьим-то интересам противоречат.
Они просто о них не знают.
Люди относятся к этому равнодушно и хладнокровно.
Потому что они не знают, Сережа, вот беда нашего так называемых бывших демократов, да, одних из первой волны, что когда мы это дело все создали, когда мы все-таки добились конечной цели, так называемой, народовласти и народного счастья, это, значит...
Алло?
Да-да-да.
Да-да.
Вот. Значит, самое страшное, самое парадоксальное оказалось то, что мы сами-то толком и не знали, а как ею распорядиться, что с ней делать.
Ну вот теперь самое время поучиться немножко.
Сереженька, а самая трагедия в чем? И моя личная, и того же Бориса Николаевича покойного, что и всех тех же наших, и Гали Старовойтова, и всех живых, и уже ушедших.
Алло? Ну вот. Прервалась связь с Виктором Аркадьевичем с Южного Урала. Виктор Аркадьевич, не повезло. Ну ничего, придется позвонить еще раз. Как видите, у вас-то хорошо получается. Да, ну на самом деле важные вещи очень только что здесь прозвучали. Люди относятся хладнокровно к тому, что у них отнимают. Почему оказалось так легко справиться с тем, что называлось свободой слова в России? С тем, что ее никто, потому что никто особенно ее не ценил. Потому что вдруг это оказалось личным делом журналистов, которых что-то притесняют, откуда-то выгоняют, что-то у них отнимают. Это же у них проблемы, а не у меня, сказал читатель. Я тут при чем? Мне как-то не больно это и надо. И все. И выяснилось, что в этой ситуации противостоять давлению с использованием всего государственного аппарата, который к этому делу был подключен, более или менее бесполезно. 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Масса звонков, все линии забиты. Вот одна из них. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте, откуда вы? Как вас зовут?
Я из Петербурга. Меня зовут...
Как вас зовут, простите?
Андрей. Меня зовут. Я из Петербурга.
Да.
С большим уважением к вашей передаче, к вам лично.
Спасибо.
Хотел бы задать классический вопрос. Ну, кто виноват, мы все знаем.
Да.
А вопрос, что же делать, собственно говоря?
Продолжать задавать этот вопрос.
Ну,
задавать его как... Я уже отвечал просто на этот вопрос в этой программе. Ничего страшного. Мне не жалко и повторить, потому что это действительно самое важное. Вы правы. Продолжать задавать этот вопрос людям, которые вокруг вас. Людям, которым вы доверяете. Людям, которые вам доверяют. Обсуждайте это. Вот сейчас возле вас происходит, в двух шагах от вас происходит история с Европейским университетом. Похоже, что надеяться там не на что, кроме как на давление общественного мнения. На то, что соберется некоторая критическая масса людей, которые не пойдут на улицу бить какие-нибудь стекла, не полезут кого-нибудь брать за глотку, не устроят какую-нибудь, не знаю, забастовку, голодовку или что-нибудь еще, а просто дадут понять окружающей власти, что им это не все равно. Просто дадут понять вот самой массой своей, что для них это имеет какое-то значение. Это вообще, как выяснилось, производит сильное впечатление. Вот и все.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Знаете, надо же ведь отдавать себе отчет в том, что люди заинтересованные всегда сильнее людей равнодушных. Это никакой совершенно не лозунг, это совершенно практическое соображение. Вот я, как и довольно большое количество моих друзей, мы как-то наблюдаем с большим интересом за тем, что происходит в подмосковном городе под названием Таруса, где некоторое количество хороших людей затеяли сильно улучшить обыкновенную районную больницу. И вот они как-то приложили к этому значительные силы, они туда ездят, они там работают, они собирают деньги, они завозят туда хорошее оборудование, они умеют им пользоваться, и вот сегодня у них как-то там получается. И вдруг почти на голом месте в районной больнице образовалось что-то такое очень полезное, про что многие знают и что многие как-то воодушевляют своим примером. И вот один из наиболее, может быть, активных фигур всей этой истории мне рассказал на днях замечательную такую деталь, что вот они собирались открывать там кардиологическое отделение, такое межрайонное, уже серьезную такую вещь. И накануне получили письмо от одного местного начальника, который, среди прочего, им напоминает, что, дескать, вы не имеете права тут ничего открывать, потому что деятельность больницы приостановлена. И вот этот человек мне говорит, отличная история, деятельность-то больницы приостановлена, но только никто ведь не поинтересовался, а больные-то из нее куда делись? Больные-то в ней остаются. Это же ведь никого не интересует. Эти люди совершенно равнодушны к тому делу, которым они управляют. Им это не важно. Они выпускают бумажку о приостановлении действия больницы, совершенно не отдавая себе отчета, что это, например, что-то означает для живых людей, которые, например, там лечатся или собираются там лечиться. Или врачей, которые там работают. Им не важно. Они бумажку подписали. И в этой ситуации выясняется, что те люди, которые занимаются там делом в этой самой больнице, кого-то лечат, привозят туда какое-то оборудование, подключают, налаживают, что-то такое открывают, моют, драют, строят. Они до такой степени сильнее вот тех, которые бумажки пишут, потому что они делом заняты. Выясняется, что как-то и правда на их стороне, и сдвинуть их с этого места невозможно, и поделать с ними ничего нельзя. И ничего им в сущности не угрожает. У них в этом смысле совершенно все в порядке, потому что они делом заняты. Они знают, что больные здесь и что их надо лечить, а те забыли об этом. Вот вам разница между работающими и равнодушными. Понимаете, к чему я? 363-3659. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я разговариваю с нашими радиослушателями здесь без всякой цензуры. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это из Москвы.
Как вас зовут?
Раиса Ивановна.
Здравствуйте, Раиса Ивановна.
Я вот, конечно, говорю, что на выборы я, конечно, не пойду, потому что уже все ясно, да? Но вот я бы хотела бы спросить, ну вот если бы так Медведева не перли, а просто он как обычный был, то, как бы сказать, наверное, он был более чем Жириновский достойный Богданов, правильно?
Несомненно. Уж как-то, знаете, быть более достойным, чем Жириновский и Богданов, несложно.
Да.
Знаете,
да.
Надо...
А еще можно вам сказать, вот я смотрю...
Но только я хотел бы обратить ваше внимание на одну небольшую деталь, правда? Да. Что кто-то очень постарался... Кто-то хорошо поработал
вот я и
над
смотрю,
тем,
если бы так,
чтобы выбор наш, что выбор наш состоит сегодня, наш и ваш,
да.
И мой, состоит из Богданова, Жириновского,
да.
Зюганова
поэтому
и Медведева. Вот именно это я имею в виду, когда я говорю, Раиса Ивановна, я хочу все-таки это закончить, добить эту фразу.
Да.
Именно это я имею в виду, когда говорю, что выборы — это не когда бумажки опускают в ящик, а потом их считают. Это финал от выборов.
Да, да.
А выборы — это вся история с формированием людей, которые способны стать кандидатами, с предоставлением им легальных возможностей эти свои кандидатские права реализовать, с охраной их и поддержанием их равенства на всем протяжении избирательной кампании и до нее, и во время ее. Вот это все вместе выборы.
Я да, недавно, так они просто отвращают.
Я недавно в одном споре с человеком, который мне сказал, а что, собственно, нормально, Медведев и так все получает, никто ничего не будет подтасовывать, вбрасывать, это, в общем, никому не надо, обвинения все беспочвены, все будет в полном порядке, все по-честному будет на этих выборах.
Нет, не по-честному.
Я как-то мне пришло в голову одно, сравнение, по-моему, очень правильное. Я этому человеку сказал. А вот смотрите, если вдруг выясняется, что один человек другого убил, а потом на суде или там на следствии говорит, а что, я с телом ничего плохого не сделал. Я не расчленял, не ел, не сжигал. Я аккуратненько его похоронил в целости и сохранности, гробиком его устроил. Какие ко мне претензии? Я совершенно не повредил этому трупу, говорит он. Да, но минуточку, ты же его сначала зарезал. Ты сначала за ним гнался, ты его поймал, душил, давил, ограбил и, наконец, зарезал. С трупом потом все хорошо. Да, это правда. Но он же живой был раньше. Вот, по-моему, эта метафора очень точно очень подходит к этим выборам.
Из-за этого, из-за того, что вот уже все решено, а чего издеваться над нами там? А можно вам сказать?
Нет, Раиса Ивановна, спасибо, извините, пожалуйста, осталось 3 минуты, я бы хотел еще по меньшей мере один звонок принять, а мы с вами уже некоторое время тут все-таки разговариваем. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», и у меня есть время на то, чтобы еще по меньшей мере один звонок принять. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здрасте. Времени совсем мало. Как вас зовут?
Меня зовут Айна из Петербурга.
Как мне сегодня везет на Питер. Выключите, пожалуйста, радио скорее, а то оно очень гудит. Да, и говорите.
Да, да, да. Да.
Да, слушаю вас.
Единственное, что я хочу сказать, с одной стороны, единственное, что мы можем сделать, это начать с себя. И каждый человек вообще-то должен начать с себя. Но, с другой стороны, большинство людей, в принципе, большинство народа – это обыватели, которым, как это ни грустно, движет шкурный интерес.
Рано или поздно эти шкурные интересы будут затронуты, не волнуйтесь. Люди, которые жили в Бутове под Москвой, знаете эту историю?
Да.
Они тоже думали, что они просто обыватели, им наплевать. Они в эту политику не играют. До тех пор, пока не пришли, не попробовали отнять у них дом. Вот люди, которые лежат сейчас в этой Тарусской больнице, они тоже думали, что политика их не касается. До тех пор, пока не появился человек с бумажкой, в которой написано, что действие больницы приостановлено. Рано или поздно шкурные интересы затрагиваются, как говорят теперь в интернете.
Да, но затрагивают очень маленькое количество людей единовременно. Остальные всем на все наплевать.
Ну ничего, люди же учатся. Люди постепенно научаются что-то такое помнить. Я думаю, что вот эти вот бутовские, они ученые уже. Они к следующим выборам отнесутся очень внимательно. Хотя, предположим, что их кризис будет там как-нибудь преодолен. Одни согласятся на это городское жилье, другие уже согласились, третьи откажутся, четвертые еще что-нибудь. Но я думаю, что они уже на всю жизнь ученые всей этой истории. И нас тоже это все учат. И нынешние выборы нас тоже научат много
чему. Начать нужно с себя.
Именно. Хорошо, Айна, спасибо вам большое. На этом наша программа закончена. Завтра день тишины. Ну и что? Помолчим, значит. Скорбно помолчим по российской демократии на протяжении завтрашнего дня. А через неделю встретимся. Поговорить дальше. И я не сомневаюсь, что поговорить нам будет о чем. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Каждую пятницу в это время мы встречаемся с вами за обсуждением событий недели. Не покидайте «Эхо Москвы» все эти дни, даже и в день тишины. Счастливо. Всего хорошего.